Что на вас действует больше? Сводки информбюро за 1943 год? Или Василий Теркин? Или стихотворение «Жди меня, и я вернусь»? Или песни «Эх, дороги, пыль да туман»? Можете себе вообразить культурные мероприятия в 1943 году, а там ни Шолохова, ни Твардовского, ни Фадеева, ни Блантера, ни Богословского, ни Соловьева-Седова? Не можем. А у нас такое запросто. Нет, даже не запросто. У нас вообще только так. Но мы сквозь грязь и снег идем вперед. Мы русский мир огня, добра и хлеба. И тот из нас, кто дольше проживет, расскажет всем, как нам далась победа. А вот если задастся вопросом, какие книги читали те, кто воюет сейчас эту войну? Я задавался не раз, признаюсь, этим вопросом. Например, Александр Владимирович Захарченко сразу в нашем разговоре назвал «Тихий Дон» Шолохова и «Живые и мертвые» Симонова. «Российская газета» задалась недавно тем же вопросом, опросив самых знаменитых героев СВО, что они читали, на каких книгах росли. Ну и что вы думаете, какие были ответы? Герой России Расим Баксиков, командир экипажа танка «Алеша», тот самый, который дал бой и разгромил целую колонну бандеровской бронетехники. Авторы его любимых книг – братья Стругацкие, Борис Васильев, Александр Твардовский, Михаил Шолохов. И вот Расим рассказывает. В основном читал фантастику и фэнтези, любил миры братьев Стругацких. По их разнообразным вселенным легко путешествовать, там всегда побеждает справедливость. Но лет в 14 открыл «Азорье здесь тихие» Бориса Васильева, с тех пор любимую книгу. Сегодня Расим Баксиков преподает в Казанском танковом училище. Когда курсант спрашивает, чтобы почитать, называет обязательно еще Василия Теркина, Твардовского. И они сражались за родину Шолохова. Полковник Рустам Сайфуллин, который командовал восстановлением переправы через реку Северский Донецк в Луганской Народной Республике. Била вражеская артиллерия, скидывались запрещенные фосфорные бомбы, одна из мин разорвалась под ногами. «Смотрю, — рассказывает он, — два фонтана из вен бьют. Одну ногу затянул жгутом, другую — ремнем от автомата. Еще час он занимался переправой, по которой должны были пройти наши войска. Только когда мост был готов, Сайфуллин согласился эвакуироваться. Выжил. Было 13 операций. Потерял правую ногу и голеностопный сустав на левой. Какие книги он назвал в числе самых любимых? Борис Полевой и Александр Фадеев. Соответственно, повесть о настоящем человеке Бориса Полевого, «Молодая гвардия» Фадеева. Любимую книгу «Повесть о настоящем человеке» называют «Сходу». Рассказывает, что читал ее еще мальчишкой в своем селе под Тюменью, когда не нужно было помогать родителям по хозяйству. История Мересьева из книги для него переплелась с судьбой деда Рустама, ветерана Великой Отечественной. И Мересьев, и родной дед с детства были образцом и идеалом для будущего героя. И вот Сайфуллин рассказывает, цитирую, «Я часто теперь провожу уроки мужества в школах и в вузах и всегда говорю молодым, почему у американцев есть Супермен, Человек-паук, Бэтмен, Халк? Да потому что у них не было Моресьева, Матросова, Зои Космодемьянской, не было молодой гвардии. У них придуманные супергерои, а у нас настоящие». У Бориса Полевого в повести профессор говорил летчику Мересьеву, потерявшему обе ноги, «Неизлечимых болезней на свете нет, как и безвыходных положений». Сайфуллин в этом не сомневается. Он говорит, «Наша огромная страна, как крепость, в которой каждая национальность – кирпичик, а раствор, который соединяет кирпичики – наше единство. Когда раствор сильный, стену никто не пробьет». Рассказываем дальше. Снайпер-легенда, позывной «Прометей», награжден орденом мужества, медалью за отвагу. Имя его, правда, открыть пока нельзя. В самом начале СВО подразделение десантников под его командованием остановило батальон с танковой роты. Неоднократно с ротой или взводом в 10-20 человек отражал атаки превосходящих сил противника. После ранения глаза переучился стрелять на другой глаз и вернулся на фронт. Любимых авторов называют Валентин Пикуль, Юлиан Семенов, Вадим Кожевников, Василий Ардамацкий. Как объясняет такой набор? «Мои родители военные, — говорит, — но умудрились и в театр меня водить, и хорошее кино мне показывать, и следить, чтобы я занимался спортом и учился, не теряя времени на ерунду. Что касается книг, сначала просто заставили читать, — рассказывает, — а потом меня уже было не оторвать». Не всякий, кстати, нынче вспомнит Василия Ардаматского, его книги «Возмездие» и «Сатурн почти не виден», по которым снимали популярные советские фильмы о разведчиках. А вот «Прометей» помнит, и не только Ардаматского. Рассказывает, нашей роте, которой я командовал, все зачитывались пикулем. Мой любимый у него роман «Реквием каравану ПКЮ-17». С одной стороны, это о трагических событиях времен Великой Отечественной, но с другой, это о настоящих героях. Такой вот набор. Далее идем. Сербский снайпер Деян Берич. Деки позывной. Воюет на Донбассе 2014 года. Служил в том числе и в моем батальоне. Любимые авторы Ива Андрич, Эрнест Хемингуэй, Михаил Шолохов, Владимир Высоцкий. Деки невероятные, невероятные солдаты, удивительной доброты при этом человек. Дедушка его освобождал Белград от немецких фашистов вместе с Красной Армией. Дед тот часами рассказывал внуку Деки о русских людях, у которых большое и храброе сердце. Так вот Деки и привык с детства читать русских писателей. И вот он рассказывает. «Что такое русский человек, я узнал из Тихого Дона Шолохова. Этот роман повлиял на мое решение уехать из Сербии в Россию, потому что в этом романе вся глубина русской души, вся глубина русского человека». Кстати, в числе его любимых фильмов – фильмы о югославских партизанах. Иногда и сегодня он пересматривает «Битву на Неретве» с нашим Сергеем Бондарчуком или «Пятое наступление», где тот же Бондарчук был среди сценаристов. Такая вот картинка, друзья. Шолохов в данном опросе на первом месте. Далее Фадеев, Полевой, Твардовский, Пикуль, Борис Васильев, Кожевников, Ардаматский. Все, заметьте, военные, как, впрочем, и Хемингуэй. И еще военкор Юлиан Семенов, а также Стругацкие братья и Владимир Семенович Высоцкий, сын советского офицера. И фильмы Сергея Бондарчука, тоже на минуточку фронтовика. Наверное, если еще поспрашивать, другими бойцами будут названы такие книги, как «Момент истины» в августе 44-го Владимира Богомолова, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Фантастика» Александра Беляева, Ивана Ефремова, книги Константина Симонова, «Фронтовики» Виктор Курочкин с его великой повестью «На войне, как на войне» и Александр Бек. Именно его «Волоколамское шоссе» рекомендовал в последнюю мою командировку в зону СВО читать наш генерал, проводивший совещание на нашем участке. Наверняка многие назовут и «Горячий снег» Юрия Васильевича Бондарева. Я лично знаю одного отличного бойца, сейчас служащего в зоне СВО, который сказал, что на войну его привела прочитанная в юности повесть «Батальоны просят огня». А теперь для сравнения. Вообразить себе военного, героя СВО, героя русской весны, который говорит: «Я, знаете, вырос на книгах Александра Исаевича Солженицына и Владимира Войновича про солдата Чонкина». Сложнее вообразить. Да, сложнее, чего уж. Собственно говоря, я не встречал, может быть, они и есть, но я не встречал фронтовиков, которые сказали бы, что на войну их привел, в числе прочего, роман Виктора Астафьева «Проклятые и убитые» или повесть Булата Акуджавы. Человек, прочитавший «Проклятые и убитые», не на фронт будет стремиться, а в любую другую сторону, хоть в ад, лишь бы не воевать за эту страну. Или вообразим себе такого современного бойца, который признается: «Я вырос на книгах Люси Улицкой, Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева». Это, кстати, хорошие писатели. Но поймите меня правильно, с этой литературой на войну не ходят. Куда угодно ходят, но не на войну. Литература скепсиса, литература сарказма, она хороша в каких-то обстоятельствах, но не в этих. Не в таких, в каких мы сегодня находимся. Это, повторяю, разговор не о том, что одна литература хуже, а другая лучше. Здесь, между прочим, ведется речь о великой, созидательной, спасающей нас мощи советской литературы, советской пропаганды, советского мифа. Это еще раз о том, что нас спасает, чем мы пользуемся и чему спасибо периодически не говорим. То, что называют чаще всего именно советские тексты, перечисляют советский канон, должно быть связано с несколькими вещами. Во-первых, это действительно сделано на превосходном уровне. Знание военного быта, психологии воюющих. Ну, фронтовики же писали, мы же сказали. Каждый из них точно знал, о чем и о ком он рассказывает. Во-вторых, сама тема борьбы с фашизмом, с нацизмом подталкивает к чтению таких книг. У бойцов невольно складываются прямые ассоциации. Вот воевали тогда, и вот мы воюем сейчас. Зло одно и то же. В-третьих, многие помнят своих дедов и прадедов, прошедших Великую Отечественную, и наследуют им, опять же, в самом прямом смысле. Что с подобными текстами, с подобной литературой в наши дни? Есть ли она? Достойна ли она своих предшественников? Не раз уже говорил и не поленюсь повторить сегодня. Вся эта докучливая демагогия о том, что после войны должно пройти время, чтобы ее осмыслить. Что сейчас еще слишком все болезненно. А вот посмотрите, как было после Великой Отечественной. Тогда ведь прошло время, прежде чем начали писать и снимать. Все это не выдерживает никакой критики. Да, часть классических текстов, фильмов, песен о той войне появилась после войны. Но только потому, только потому, что канон музыки, литературы, поэзии и песни был создан, был популяризирован во время Великой Отечественной войны на всю страну.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь.
Во время войны композитор Никита Богословский и поэт Агатов сочинили «Темную ночь» для фильма «Два бойца», вышедшего в 1943 году. Во время войны композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский сочинили «Вальс в лесу при фронтовом». Во время войны писатель, майор Красной армии Леонид Леонов написал пьесу «Нашествие» о человеке, который, внимание, возвращается из тюрьмы и все равно идет воевать за Отечество. Причем и тогда понимали, что люди не могут воспринимать жизнь исключительно как трагедию. И тогда уже во время войны снимали военные комедии. Например, фильм «Воздушный извозчик» 43-го года. Летчик влюбляется в молодую начинающую певицу, родители против отношений влюбленных, начинается война, летчик выполняет задание и попадает в сильный туман. Его чудесным образом спасает голос любимой, который звучит по радио. Снимались фильмы во время войны о детях и для детей. Например, фильм «Жила-была девочка» 44-го года. Он рассказывает о двух маленьких девочках, которые жили в блокадном Ленинграде. У нас только что вышла замечательная книга Валерии Троицкой, молодой писательницы. «Донецкое море» называется. Без пяти минут юношеская классика о донецкой семье, о ребенке, растущем на войне. Ну так чего бы не снять фильм по ней, а? Ну сейчас, конечно, снимут, скажут, не время. А тогда вот было время. Время прямо во время войны, а не 10-20 лет спустя, которые надо переждать, как нам нынче предлагают всякие, порой искренние, а потом слишком хитро мыслящие люди. На самом деле они хотят переждать, чтобы никак никогда в этом не участвовать и впоследствии тоже. Чтобы не заметить даже то, что уже сделано сегодня и сейчас. Меня спросят, а что, уже что-то сделано? Да, сделано. И это вполне можно сравнить с той великой литературой великой нашей страны. Да ладно, скажут, не преувеличивай. А я говорю, да, сделано. Слушайте. Вот, например, стихи. Просто здесь время течет совсем по-другому. Живешь от прилета и до прилета, от свиста мины до весточки из дома. Такая у нас работа. Сидишь в подвале, сутками не выходишь на свет. Выносишь двухсотых по-серому, делишь воду на скупые глотки. Это зовется закреп. Это пехота, Господи, это твоя пехота. Не толпимся, в рай заходим по одному. Товарищи, не ругайтесь, всех пропустят. Здесь и земля, и небо, и душа в дыму. Малой застыл, и в глазах его столько грусти. Дома остались мойка, канал обводный, северный свет уступчивых белых ночей. Мы грызем донецкую землю, ложимся в нее поротно. В общем, делаем ее своей. Сильные же стихи, сильные. Кто написал? Наш современник Филиппов. Писатель, поэт-участник СВО, уже имеющий несколько боевых наград. Дмитрий Сергеевич Филиппов родился 5 сентября 1982 года в городе Кириши Ленинградской области. Вырос на Дальнем Востоке, учился на филфаке Ленинградского госуниверситета имени Пушкина. Окончил Курский университет. Служил в Чечне с 2006 по 2008 годы. Старший сапер. Публиковался во многих литературных журналах, газетах. Автор 4 книг прозы. Роман «Я русский», сборника рассказов и повестей «Три времени одиночества», сборника «На этом свете», документального исследования «Битва за Ленинград». Надеюсь, что мы с товарищами скоро издадим книгу его стихов, потому что в ходе СВО он стал одним из сильнейших современных русских поэтов. Вот, слушайте еще. «И смерти нет, и дочка без меня уже не верит в Дедушку Мороза. В Донецке на ветру не мерзнут слезы. Здесь плюс 4, вот уже 3 дня. Наш полк на волевых идет вперед, точнее то, что от него осталось. И плечи гнет смертельная усталость. И завтра не наступит Новый год для пацанов, для тех моих друзей, что навсегда остались под Авдосом. И Дед Мороз с румяным красным носом подарок не оставит у дверей. Но мы Сквозь грязь и снег идем вперед. Мы русский мир огня, добра и хлеба. И тот из нас, кто дольше проживет, расскажет всем, как нам далась победа. Или другой молодой фронтовик Амир Рамильевич Сабиров. Родился в 2003 году, 8 ноября, в Омске. Когда в Киеве начался Майдан, ему только-только исполнилось 10 лет, между прочим. Война шла. Он рос. Русский татарский мальчик из Омска взрослел, и все это время его дожидались украинские степи. Поступил на филфак, но, отучившись год, добровольно ушел на срочную службу, а затем, опять же, по собственной воле, отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Новое его подразделение – полк специального назначения «Оплот». Вот его стихи. «Рассветным обугленным полем идем по приказу Господнему к февральскому белому дню». Ныряя в воронки застывшие, где теплятся берцы дырявые, оборванные на корню. Свистят по скукоженным тучам снаряды, и, кажется, к лучшему хохлы сейчас бьют не по нам. Блиндаж, словно божья милость, скажи, брат, мне это приснилось, и я уже больше не там. Между тем он там. Я попросил Сабирова перечислить его любимых поэтов. Он сказал Пушкин, Мандельштам, Исаковский, Семен Гудзенко, Борис Корнилов. Ну, вы понимаете, снова советские фронтовики в лице Гудзенко и кудесники массовой советской песни, военной песни, в лице Михаила Исаковского. Ну, с другой стороны, а у кого еще учиться? У наших седовласых нет военистов с печальными глазами, глядящими из сумрака эпохи. Наконец, еще одно имя, о котором нельзя не вспомнить. Семен Владимирович Пегов. Героический и бесстрашный военкор, создатель собственного стиля поэтического. Русский поэт. Поэт нашей эпохи. И в нашей эпохе он поэт первого ряда. Это его стихи. «Необратимость сердца». «Если зажали на точке пустые обоймы, перед глазами плывут дымящиеся обои, и противник по рации точно не гонит дезу, жовто-блакитные группы стягиваются к подъезду, в этот липкий миг не дрейфи, доверься Богу». Ну и Богу, конечно, скручивающему тревогу, Богу, который больше, чем стук внутри, Богу, ушедшему в 33. Ну и в эти минуты сказочного покоя докажи врагу, кто на самом деле уже покойник, и кому подвластны все мухи, шмели и шершни, кто копошится еще, а кто ложится в ряды умерших. Все они бравые, правые, молодцы да отцы, их корабль отходит, отдав концы, ну а мы... Еще повоюем, повоюем по вьюжам в югу, чтобы вернуться к той, чья любовь упруга, чья ладонь коварна, как с ведьмой шашни. Не она ли делает нас крепче и без шабашни? Не она ли сжимает сердце похлеще свечки, делая нас хоть чуточку человечней? В сущности, хаос и есть дефицит первобытной ласки. Необходимость вылезти из мерзлоты непролазной, необходимость за руки взяться внутри, согреться. Необходимость сердца. Необратимость сердца. Спросят, а выходят ли книги тех, кого я называю сейчас, и тех, кого не называю? Знаете, выходят книги, выходят. Книга стихов Амира Сабирова называется «Рай осиновый». Ее выпустила основанная мной серия КПД. Там же выходили и другие замечательные поэты, что называется, патриотического направления. Военкор и, пожалуй, главная поэтическая звезда нового поколения Анна Долгорева со сборником «За рекой смородиной». И, прямо говоря, живой классик Игорь Караулов с книгой «Моя сторона истории». Блистательный казанский поэт Алексей Остудин с книгой военных стихов «На службе весны строевой». И восхитительная Мария Ватутина с книгой военных стихов «Генеральская фамилия», потому что она Ватутина. И сильнейший Дмитрий Молдавский с книгой военной поэзии «Фантазии и выходки». И Вадим Пеков, не путать с Семеном Пеговым. Вадим Пеков – кадровый военный в отставке со сборником «Бой был коротким, а потом». И популярнейший, талантливейший Александр Пелевин со сборником военной поэзии под музыку Вагнера. «Пелевин здорового человека» называют его. Не буду пояснять смысл этой остроты. Кто понял, тот понял. И книга Анны Ревякиной, донецкой поэтессы, другой ярчайшей звезды современной русской поэзии. Они тоже продолжают выходить. И, наверное, есть в продаже какие-то книги Юнны Петровны Морец, великой русской поэтессы. безоговорочно вставший на защиту русского мира, причем не в начале СВО и даже не в начале русской весны в 2014 году, а еще когда Югославию бомбили, когда у нас еще верили в европейских партнеров. Она уже тогда все понимала. Но знаете, что я скажу? В основном все книги вышеперечисленных поэтов, не все, но почти все, издавали мы сотоварищи. С тех пор, как я, грешный, ваш покорный слуга, издал в 2015 году антологию поэзии «Я, израненная земля», посвященной борьбе Донбасса за свободу, занимается всем этим весьма ограниченный круг людей. Слава богу, недавно прозвучали 4 антологии прозы и поэзии участников СВО, которые, внимание, издали по инициативе Маргариты Симонян, редактора телеканала RT. Это антологии, собранные ей лично, «Поэзия русской весны» и «Поэзия русской зимы». И еще антологии, изданные по инициативе нового заместителя министра обороны Анны Цивилевой. Они называются «Жизнь за други своя» и другая антология «Нет уз святее товарищества». Обо всех этих книгах можно и нужно много и подробно говорить. Но знаете, что я прежде этого разговора хотел бы вам сообщить? Как хотите, но ни Маргарита Симонян, ни Анна Цивилева, положа руку на сердце, не должны бы этим заниматься. Ну, по своей основной работе. Просто так совпало. Это люди, имеющие большое сердце, и это люди, любящие литературу. И вот они это сделали. Издали прекрасные антологии. Но, строго говоря, а где во всей этой истории те институции, которым положено этим заниматься? Где его величество государство? Это знаете, какие мощности? Да это ошалеть, какие мощности! И что? Эти мощности как-то подключились к тому, чтобы сделать названные и неназванные мной имена достоянием миллионов читателей, слушателей, зрителей. Президент наш не раз говорил, надо популяризировать подвиги участников СВО. Надо сделать так, чтобы культура принимала в этом самое прямое участие. Он сказал про это. Что ему еще сделать? Такую же ревизию, как в Министерстве обороны, провести в некоторых иных ведомствах? Я никому не угрожаю, но я реально не понимаю. Вот мы видим поколение наших золотых мужиков, которые воспитаны на книгах Шолохова, Фадеева, Твардовского, Бориса Полевого. И вот мы имеем новое фронтовое поколение, которое наш культурный истеблишмент зажимает изо всех сил, не допуская на телевидение, не допуская в учебные пособия, не допуская в списки тех книг, которые датируют наше государство, чтобы они переводились на другие языки, не допуская в литературный БРИКС, который у нас начали создавать люди максимально далекие от СВО, не допуская на пышные культурные форумы, где эти, знаете, военные волонтеры могут испортить все впечатление, весь пафос пустить по ветру, поэтому их туда просто не зовут. Можете себе вообразить культурные мероприятия в 1943 году, а там ни Шолохова, ни Твардовского, ни Фадеева, ни Блантера, ни Богословского, ни Соловьева-Седова? Не можем. А у нас такое запросто. Нет, даже не запросто. У нас вообще только так. Проблема тут одна, если о главной проблеме говорить. Отвечающие за культурную преемственность люди последовательно эту преемственность в наши дни разрушают, чтобы завтрашнее и послезавтрашнее поколение не имели никакой возможности сказать: «А я вот воспитан на книжках Дмитрия Филиппова и книжках Семена Пегова». Потому что отвечающие за культурную преемственность люди сделали все, чтобы никто эти книги не увидел. Издали вас тиражом в 2000 экземпляров? Ну все, будьте довольны. Рыночек больше не захотел. Да-с, рыночек порешал-с. Военные новости, военные репортажи, все это важно, конечно. Мы все читаем репортажи день и ночь. И все эти ежедневные умствования политологов по телевизору тоже важны. Мы их все слушаем, мы благодарны этим умным людям. Но знаете, я никого не хочу обидеть, однако шепотом скажу. От этого, как правило, ничего не остается. Нам все эти люди кажутся ужасно важными. И даже вот эта программа «Уроки русского» тоже кажется ужасно важной. Но теперь, спустя десятилетия, сравните, что на вас действует больше. Сводки Информбюро за 1943 год или Василий Теркин, или стихотворение «Жди меня, и я вернусь», или песня «Эх, дороги, пыль да туман», или «Батальоны просят огня», повесть и одноименный фильм. А если вы скажете, сводки Информбюро и военные газеты тоже сильно влияют, вы не меня обманываете, вы себя обманываете. Человек живет внутри истории только посредством искусства. Человек живет внутри истории посредством, в числе прочего, поэзии. Человек живет внутри мифа, даже если не знает об этом. Русский человек соткан из стихотворения Лермонтова «Бородино», из песни «Темная ночь». Если он потеряется во времени, в пространстве, его пересоберут заново и восстановят по этим строчкам. Случившаяся и длящаяся сегодня трагедия войны уже отстоялась и воплотилась в русском слове. Мы еще не победили зло на поле битвы, но мы уже победили здесь, в пространстве языка. Иные скажут: слово не победа. Должно быть так. Наверное, это так. Особенно если забыть, что гениальный русский эпос «Слово о полку Игореве», лежащий в основе нашей национальной культуры, написан про воинское поражение на самом деле. Особенно если не брать во внимание, что русская военная песня, пусть не всегда, но в основном в своем течении минорна, сострадательна, даже скорбна. Знаете, от чего мы уже победили? Потому что в нашей прозе и в нашей поэзии дней нынешних нет радости о погибели неприятеля. Враг в нашей литературе неразличим, обезличен, туманен. Ведь борьба идет не за территории, борьба идет не с людьми, не с народами. Борьба идет за сохранение нашего имени, за право это русское имя нести впредь, за русскую совесть. И еще важное. Вадим Валерьянович Кожинов, литературовед, историк, философ, сказал однажды поразительную вещь. Он сказал, что литературные памятники надо изучать вместе, в одном ряду, с историческими событиями. Потому что значение и того, и другого в конечном итоге для осознания народа соразмерно. Слово о полку Игореве, оборона Козельска, Невская битва, русские былины, оборона Смоленска, державинские оды, Полтавская битва и Полтава Пушкина – все это события одного порядка. Курская битва, стихи Константина Симонова, стихи Шубина Павла, стихи Михаила Кульчицкого, стихи Юлии Друниной, Сталинградская битва, проза Шолохова и проза Бондарева – все это и есть становление русской истории и русского духа. Одно без другого немыслимо. Нынче мы вправе гордиться нашим отечеством и населяющими его людьми не только потому, что родина наша отстояла Донецк и Луганск, сделала Азовское море внутренним, приняла домой 10 миллионов людей. Мы вправе гордиться собой еще и потому, что народ наш собрал лучшие слова, чтобы сказать, поведать, спеть обо всем этом. Еще бы люди нашей страны услышали эти слова. Зазвучать бы этим словам по всем просторам Отечества, наконец. Казалось бы, до неба три версты, четыре остановки на маршрутке. А сядешь и опять кресты, мосты, кусты дождей, и ты вторые сутки по пробкам добираешься в объезд и вспомнишь пулеметчика Серегу, слова его: «Доеду, вот тебе крест, ты только не загадывай дорогу. А там, небось, успею до темна, пока гроза не вышла мне навстречу. До неба три версты, жизнь одна, а смерть я не замечу». И вовсе нет сомнений, он дошел, да только скинул весточку хотя бы. В каком-то из небесных, видно, сел он загулял, а с ним братва и бабы. Какая-то случайная звезда в его солдатской плавает посуде, а снизу заполняют поезда невидимые маленькие люди. В числе таких невидимых и мы. Все едем, вспоминая про Серегу. До неба три версты, как до зимы, где нас никто не встретит, слава Богу. Был прав Серега, что ни говори, смекнув: да нет, Россия не разиня. Гляди, как спят в купе богатыри, все три – Илья, Алеша и Добрыня. Это написал современный поэт Александр Антипов, наш современник. Читайте русскую поэзию и разбудите, наконец, наших глубоко уважаемых культурных управленцев. У кого тут есть будильник? Вот, позвоните им.